Эфир «Радио Мария» продолжает передачу Левона Габрусенко «Всемогущий Бог».
Вітаю вас, шановне господарство, любі у Христі, брати і сестри. Перед мікрофоном у студії Радіо Марія Лявон Габрусьонок. Ви слухаєте міжнародне Радіо Марія. Сьогодні у передачі я продовжу читати роман видатної білоруської письменниці і поетки Людмилы Рублевской «Авантуры Прантиша Вырвича». Витаю вас еще раз. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры во Христе. На волнах христианского радиоканала «Радио Мария» белорусская программа «Могутный Боже, всемогущий Бог». Я продолжаю читать роман белорусской писательницы и поэтессы Людмилы Рублевской «Авантюры Прантиша Вырвича».
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Здесь, среди тяжеленных фолиантов и уютных томиков инкварта, псалтырей с золотыми буквицами и философских трактатов с загадочными рисунками, Бутрим себя и нашел. До книжной науки оказался очень сообразительным и в создании чернил разных. Трактат Теофила о разнообразных искусствах выучил он наизусть лет в 12 и умел составить краску плоск первого и второго рода и краску веридоновую и ауре пигмент. Изучил также, чем владеют греки в отношении разных красок и смесей, что знают о Тоскане, в Тоскане о финифте и разных видах черчения и чем выделяются арабы в своих кованых, литейных, либо чеканных изделиях, каким разнообразием сосудов, гем, резной кости с золотом и серебром знаменитая Италия, как любят во Франции разные украшения в окнах и насколько в чести утонченные работы из золота, серебра, меди, железа, дерева и камня в Германии». А аптекарь Лейба научил его разбираться в зельях и микстурах, составлять тинктуры. Рассказал о соотношении в организме жидкостей, иначе гуморов, а именно крови, желчи, черной желчи и слизи, а еще научил латыни и древнееврейскому. Иван Ренич способности парнишки заметил, сердцем к нему привязался. Теперь было ему с кем вместе на звезды смотреть и заспиртованных ящериц изучать. Бутрим усвоил все переплетные приемы и мог работать теперь на хозяина. Но жажду знаний Ренич считал главным достоинством человека, поэтому выделил деньги на обучение юного Бутрима и кое-что прибавил и аптекарь Лейба. Пришлось Скорняку смириться с тем, что сын пойдет по ученой части. Закончит летник Полоцкий коллегиум, получая на каждом курсе золотую медаль. Потом отправился в университет в Праге, закончил там факультет искусств, изучая 7 свободных наук и царицу наук философию. Потом перебрался в Лейпциг, поступил на медицинский факультет. Новые и новые знания пьянили сильнее вина. Обрел докторскую цепь на грудь, но более чем угодное лекарское дело захватили его науки тайные, и прежде всего алхимия. Найти философский камень. Какая высокая цель жизни! А что, даже другой палачанин, славный Франциск, сын Скорины, несколько лет жизни на бретение того камня угробил перед тем, как начал книги печатать. Год за годом Бутрим приближался к разгадке. Путешествовал, знакомился со знаменитыми мыслителями и алхимиками. Видел такое, что земному глазу видеть не должно. И на войне пришлось побывать, и чуму встретить, из плена убегать, и во дворцах красоваться. Даже к бешеному Мартину Радзивиллу попал, который чернокнижием занимался и к себе всех знатоков тайных наук созывал. И едва уцелел, ибо утомленный красотой многочисленных кадеток князь чего-то неземного захотел и чего-то забрал в голову, а скорее натрепал ему от зависти кто-то из ученых коллег, что молодой летник может вызвать для панского утешения Сильфиду, воздушного духа красоты необычайной, который одарит земного любовника способностью летать и язык птичий понимать. Вот только не желает Балтрамей признаться в этом своем умении, чтобы единолично прелестями духов воздушных пользоваться. Так что, когда не менее бешеный брат Мартина Героним Радзивилл по прозвищу Жестокий и вместе со вторым братом гетманом Михалом Радзивиллом и племянником королем взяли штурм Мартина в замок, а ученую шайку разогнали, Бутримус воспринял это как спасение, потому что хозяин всерьез намеревался пустить упрямого алхимика на ингредиенты для опытов. Пока муж ученый по свету бродил, и молодость прошла, и родителей черная оспа забрала. Толку то, что сын на лекаря выучился, но не было времени горевать. Алхимик засел в родительском опустелом доме и начал великое действо добывать философский камень. На редкие составляющие ухайдакал и свои, и родительские деньги. Дом и мастерская пошли в залог, но этого не хватило. А тайный процесс был уже на той стадии, когда нельзя отойти от пылающего тигля, когда нельзя прерывать дело. Бутрим постепенно прекратил лечить даже самых богатых клиентов и, наконец, заложил одному из них, пану Оголинскому, последнее, что имел, себя самого, пообещав, что вот-вот сумеет превращать железо и олово в самое чистое на свете золото, и тогда расплатится сполна, а иначе будет служить ему до гроба. Оголинский ждал целый год. Наконец золото сверкнуло в углях тигля. Но когда пан осознал, сколько будет стоить одна монета из такого искусственного золота, и сколько лет нужно собирать на нее блестящий металл, разъярился и затребовал долг. И летчик перестал быть вольным человеком. В ужасе Бутрим оглянулся на свою судьбу и понял, что это Божья кара. Он дал себе слово, что больше никогда не пойдет против Божьего промысла, не станет не только заниматься алхимией, но даже составлять гороскопы, навсегда отречется от колдовства и гадания. Пану Галинскому эти перемены очень не понравились. Получалось, что не только золото, но и предсказаний, согласно звездам, от Бутрима не дождаться. А Галинский пригрозил, что отдаст упрямого звездочета служить на конюшню. Но раскаявшийся алхимик только нудел о Божьей воле и о грехе чародейства. Читал каноны святому Киприану, который когда-то сжег собственные магические книги, и никакие уговоры даже по ребрам и по спине на него не действовали. А поскольку знатоком различных ядов лёдник был выдающимся, также его подозревали в способностях к сглазу и черным заговорам, то Галинский стал бояться кусок в горло класть. Тогда и пообещал пан на горячую голову, что продаст бесполезного должника первому же прохожему на этой дороге. Вот и получилось то, что получилось. Прантиш быстренько прикинул. Если бы в корчме его слуга начал составлять за деньги гороскопы, можно было неплохо заработать. Кто же не хочет заглянуть в будущее? Даже отец Прантиша, пьянь и буян, на каждый большой праздник заказывал себе предсказание аптекаря из ближайшего местечка, который подрабатывал звездочетом. Но если этот упрямый лётчик астрологию отринул, можно использовать другие его навыки. Послушай, Бутрим, а ты лекарскую науку не забыл? Алхимик презрительно хмыкнул. А что, пан, разболелся? Не дождешься. А вот в корчме, куда мы придем, больные обязательно найдутся. И заработаем денег. Только вот что, Прантиш в задумчивости взлохматил русый чуб, выбившийся из-под шапки, как будто мало этой же работы наделал ветер. Кто же поверит, что известный доктор – слуга школяра? Чтобы к тебе пошли пациенты, нужно напустить важности. Ты, главное, молчи и рецепты помудрее, да поудивительнее выписывай на латыни. А я сам все скажу. Бутрим мрачно оценил проворные ухватки своего господина, заглянул в его голубые глаза, такие честные, что сразу хотелось ощупать свои карманы, и тоскливо вздохнул. Что-то мне подсказывает, сто раз я пожалею, что пан Галинский не послал меня служить на конюшню.
Слушайте передачу из архива «Радио Мария».
Глава вторая. Как Бутрим Лёдник и Прантиш Вырвич в корчме гуляли. Если бы Прантиша спросили, в чем глубокий философский смысл существования придорожной корчмы, школяр, не задумываясь, ответил бы: «В том же, в чем смысл жемчужин, нанизанных на нитку. Зачем нитка, если на ней не будет жемчужин?» Эта корчма под звучной вывеской «Рим» была не самым шикарным заведением. Три ободранных тополя жались к стенам, будто пьяные гости. Зато у самой корчмы стояло несколько экипажей, а скромной таратайки до основательной кареты, хоть и без гербов. А это был добрый знак. Есть кого брать подати. Воздух в корчме можно было резать ножом. Сразу чувствовалось, что любимые блюда завсегдатаев, капуста и шкварки, любимые напитки – пиво и водочка. Стеклянный бог имел здесь постоянную паству. «Три! Восьмерка! Венера! Собачьи очи!» – выкрикивали игроки в кости. Слепой певец, худой как тростина, с вытянутым бледным лицом, в сопровождении скрипки и басетки контрабаса, выводил тонким голосом дороту. Старый шляхтич с обвислыми усами, в сарматском наряде, мех, на котором моль побила, словно Михаил Глинский, татар под Клецком, самой кислой миной потягивал пиво. Молодая симпатичная хозяйка корчмы с черными волосами, убранными под ослепительно белый чепец, почтительно выслушивала его ворчание о всеобщем падении нравов. Лекарь и его ассистент скромно уселись за угловой столик, едва не теряя сознания от соблазнительных запахов, и Вырвич начал разведку. Пятеро мужиков, похоже, с городенщины, подозрительно оглядывались по сторонам, очевидно испуганные слухами о невероятных проходимцах, которые ждут честного христианина в каждом шинке. Этих дикарей развести на что-либо было мало надежды. От городенцев явственно несло козлиным салом, которым простолюдины, отправляясь в путь, смазывают одежду от паразитов. А вот трое шляхтичей, самозабвенно занятых игрой в кости, были очень обнадеживающей компанией. Диаментовые гузы на их шапках посверкивали, как искорки, и не попробовать обчистить их карманы – просто грех. Правда, не видно было никого даже отдаленно похожего на личность, что могла бы приехать в шикарной карете без гербов, которая стояла у корчмы. Шляхтич в побитых молью мехах был точно не из таких. Видимо, особо важные гости отдыхали на втором этаже, где находилось несколько комнаток. Может, удастся сбыть алхимика тем гостям. Прантиш, как парень совестливый, не прочь был подыскать лекарю приличных хозяев. А тот фацет за столиком по самой лестнице, похожий на юриста из Палестры, мелкого чиновника, который выполняет черновую работу в суде, непременно доносчик. Бон как прикидывается, будто ему безразлично, что вокруг него говорят, а сам так и шарит блеклыми глазами, выискивая крамолу. Этого нужно остерегаться. Неизвестно, на кого работает. 1759 год от Рождества Христова. Времена смутные. Московские войска так и рыщут по стране. Одни магнаты сотрудничают с россиянами, другие интригуют против. Сеймы срываются один за другим. В Пруссии война. Король-саксонец удрал из своего Дрездена в Варшаву. Собственным народом сладить не может, а до здешнего ему и совсем, как до сухой груши. Он даже по-польски, сидя на польском троне, не научился изъясняться, не говоря уже о белорусском языке. А соседи, слабость власти почуяв, не прочь снова погулять на по литвинским землям, потому что земли эти искони на перекрестке добывают их, как философский камень, упорно, столетиями, не жалея средств и жизни человечьих. И если бы из костей и крови вырастали белые деревья с красными листьями, как бабкины сказки, то пущи и леса земли этой напоминали бы Красное море. Прантиш оглянулся на летника, тот сидел, выпрямив спину, будто готовился принимать экзамены, и даже по сторонам смотрел. Казался здесь в своей черной хламиде таким же обычным, как пушка на таку. Черноволосая корчемница, которая сновала между столами с кувшинами пива, будто легкий челнок между камышами, подозрительно скользнула глазами по темной фигуре в углу. Прантиш понял, что надо начинать свое дело. Сорвал шапку с облезлым соболем и торжественно махнул ею, будто вызывал бога северного ветра. «Уважаемые господа! Только сегодня, проездом в Париж из Лемберга, известный лекарь, пан Балтрамеус Лёдник, мастер исцелений, знаменитый алхимик и звездочет, который лечил королей и князей. Любую болезнь он узнает и назначит лекарство от нее. Меня вылечил за один день от самой жестокой лихорадки. Всего 3 шеллига за консультацию». Лёдник пожал губы, будто его обзывали висельником. Но поесть, видимо, хотел и он, поэтому достал из кармана своей замусоленной черной свитки бумажки и карандаш. Положил их перед собой на стол, готовясь выписывать рецепты. «Пан брат, от нарывов в горле пан лекарь поможет?» — настороженно спросил старый шляхчич, отодвинув бокал пива. «От всего!» — уверенно подтвердил Прантиш. 3 шеллига!» К заезжему эскулапу потянулись клиенты. За старым шляхчичем, который, очевидно, все еще вместо носков приказывал насыпать свои сапоги перетертую солому, игроки в кости, за ними чернобородый извозчик, у которого ломило руки перед дождем, потом 2 женщины-кухарки. Даже миловидная хозяйка корчмы долго сидела перед алхимиком, и тот терпеливо проверял ее пульс по очереди на обеих руках. Деньги брал Прантиш, и вскоре идея продать лекаря уже не казалась ему столь удачной. Если вот так водить его по шинкам да застенкам, как цыгане-медведя, то можно неплохо жить. Лёдник обслуживал больных наилучшим образом. Важно выслушивал, ощупывал, сурово допрашивал и выписывал мудреные рецепты. Кому алеум мента, кому унгентум коммуны, кому сиропус корайба. Под ее взглядом люди мельчали, как шкалеры, но и в спасение верили легко, по тому же принципу, по которому считается, что чем более горькие лекарства, тем они сильнее. Лёдник одному перевозчику даже руку, поврежденную ловко, вставил на место, покрутив и дернув. Сразу было видно, что лекарю не в нове никакие раны. Прантиш заказал пиво из свиных ребрышек с капустой столько, сколько могли съесть 2 очень голодных мужчин. Конечно, рядом с лекарем не сел. Где-то видно, чтобы шляхтич ел за одним столом со слугою. Особенно согревала мысль, что кичливому доктору, наверное, доводилось садиться за один стол с такими родовитыми личностями, которые Прантиша, сына обнищалого шляхтича пьянчуги, и на крыльцо не пустили бы. Если бы не приходилось изображать из себя ассистента, Прантиш показал бы холопу его место, а пока просто пристроился подальше. Заметил, что слуга его, прежде чем пододвинуть к себе тарелку, перекрестился по православному обычаю щепотью. Пиво было не совсем поганым, не заяц сварил, но Прантиш приметил, что молодая корчемница, которую, как узнал проворный шкаляр, звали Аделя, несколько раз бегала наверх с кувшинчиком, куда наливала вино из особого бочонка. Вино, очевидно, куда как вкуснее, чем то пиво. Прантиш решил, что лучший способ отведать доброго напитка – подкатиться к хозяйке. Но та только поморщила вздернутый носик, мол, Уважаю вашу милость, но не для пана деликатесы, тилованными панами выкупленные. Между тем Аделя в очередной раз, цокая по ступеням красными каблучками, которые так соблазнительно показывались из-под складок юбки, побежала наверх, на этот раз не так быстро, потому что серебряный тазик в ее руках был полон теплой воды. Точно наверху благородная дама. Франтища так и подмывала спросить на таинственную незнакомку. А может, через Аделю предложить ей услуги своего лекаря? Вот и будет предлог для визита. Вырыч оглянулся, летник мрачно уставился в бокал, будто хотел увидеть сквозь него свое жалкое будущее. Но в бокале пенилось всего только не самое лучшее пиво. Музыканты завели очередную песню, заплакала скрипка, загудела басетля, задрожали по углам вечерние тени, которых не могло разогнать трепетное пламя бледных свечечек, готовящихся стать грязными лужицами воска.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Куды едешь, Романе, ой, вир-вир-бом-бом, на кермаш вас, пане, ой, вир-вир-бом-бом. Алхимик провел длинными пальцами по худому лицу, будто не узнавая себя, полез в карман и достал маленькую стеклянную бутылочку. Франтиш знал, что в ней. А что вязешь, Романе, ой, вир-вир-бом-бом, воз девчат вас, пане, ой, вир-вир-бом-бом. Прит чем ценишь, Романе, ой, вир-вир-бом-бом, по червонцу вас, пане, ой, вир-вир-бом-бом. Скрипка рыдала, будто была живым существом, которое потеряло самое дорогое. За соседним столом даже притихли на мгновение голоса игроков кости. Бутрим поднес бутылочку близко к глазам, встряхнул, приглядывая свое последнее золото. Даже издали Пранчиш видел, как кривятся его губы. «Куды едешь, Романе? Ой, вир-вир-бом-бом! На кермаш, воспане! Ой, вир-вир-бом-бом! А что везешь, Романе? Ой, вир-вир-бом-бом! Воз хлопца у вас, пани, ой, вир-вир-бом-бом. По чим ценишь, Романе, ой, вир-вир-бом-бом. По талеру вас, пани, ой, вир-вир-бом-бом. Кого-то продают за талер, а кого-то и за шелик. Всем есть цена в этом не лучшем из миров. Басетли глухо поддакивала высокому голосу слепого певца. Франтиш нащупал в кармане башенку, кубок со строгалами, игральными костями. Может присоединиться к компании? Иногда удавалось же выигрывать, да мошенничать, если не наткнешься на более сильного мошенника. В коллегиуме он и еще один щавлик с младшего курса, Михась Мицкевич, тоже с небогатой шляхетской семьи, были самыми сильными игроками. Мицкевич, правда, особенные способности имел. Три раза подряд мог Венеру выбросить все шестерки, и никто не поймал его на шельмовстве. Тот щавлик твердо намеревался, когда подрастет, ехать в Лемберг, учиться у лучших шулеров и потом королей обыгрывать. Франчиш тоже мечтал стать главным воином, завоевать богатство и титулы. Савли, которую, кстати, тоже в ближайшее время стал раздобыть. Выпитое пиво приятно кружило голову и вынуждало к подвигам. Черноволосая кочевница снова спустилась вниз и не налила в кувшин из маленького бочонка особого вина. Франчиш сразу же подскочил к молотке, как аист к луже с лягушками, затараторил, забалагурил, но хозяйка заведения и сама имела язычок острый, как сабля королевского улана, и голубые глаза Пранчиша никак могли пробиться к ее закаленному опытом корчевному ремесла сердцу. «Это она шлягчу отказывает?» Эх, была бы у него сабля. Кувшинчик в руке Адели притягивал, как горячая смола, пылинку. Женщина легко уклонилась от нахального юноши и двинулась, оглядывая свое хозяйство, как гетман после битвы. Поравнялась со столом, где сидел лёдник. Что-то тихо сказала ему. И что такое? Поставила перед прантишем слугой заветный кувшинчик. Шкаляра пронзила злобой. Болтрамей поднял на женщину темные глаза. «Простите, пани, я сейчас не могу позволить себе такайское. Это угощение от меня, пану лекарю». А с какой наигранной стыдливостью произнесла, и даже будто незначай прижалась к чародею. Прантиш ничего не мог понять. Он, вырвич, юный, веселый, красивый, а доброе вино на дармовщину достается старому мрачному чернокнижнику с клюватым носом. Что он, присушивает женщин латиницей или носит с собой мясо молодого жеребенка, высушенное в новом глазурованном горшке, или волосы с конца волчьего хвоста, а может, собственную кровь, выпущенную в пятницу, смешанную заячьими ядрами и печенью голубицы, да в порошок превращенную, подсыпает женщинам? Еще немного, пошептываясь с лекарем, Аделя ушла, даже не взглянув на голубоглазого чубатого шкаляра. Лёдник проводил ее взглядом, поспешно налил вина, красного и густого, как кровь, в свой опустелый бокал. Даже какое-то мечтательное выражение появилось на лице. Вспомнил, очевидно, свои золотые деньки, когда еще и не такое вино смаковал. «А смолы тебе горячий!» Франчиш рванулся вперед и выхватил бокал просто из-под носа алхимика. Глядя в глаза своему слуге, неспешно выпил. А злобы даже хорошенько не распробовал. Но вино кажется отличное. И крепче пива. Значительно крепче. Брякнул пустым бокалом о стол. Лёдник, будто изучая редкую болезнь, смотрел на господина, снова налил полный бокал, притянул руку. Снова передел слугу, медленно поднес бокал к губам, выпил, не отрывая взгляда от черных глаз, которых больше всего на свете хотелось увидеть вместо затаенной искры насмешки. Искры насмешки – настоящую обиду. Но держать взгляд на одной точке становилось все тяжелее. Лицо мерзавца Болтрамея начало каким-то непонятным образом двоиться. Пустым бокалом стукнул о дубовый стол. Лёдник снова промолчал, посидел, опустив голову. Прантиш, немного пошатываясь, нависал над ним, угрожающий, как циклоп, над Улиссом. А что он? Пан Вырвич Герба Гипоцентрав, сильный, большой. Ух, какой хват! Что перед ним какой-то доктор, даже если и в Праге учился? В голове играли скрипки и волынки, пол пошатываясь в такт музыки, так что пришлось опереться обеими руками о стол. Алхимик, как ни в чем не бывало, опять наполнил бокал. Пранчи снова успел первым, хоть и расплескал драгоценной жидкости. Но его руку вдруг стремительно, как клещами, перехватила рука лекаря. Лёдник холодно промолвил, не глядя на шкаляра. «Думаю, вашей милости уже достаточно». «Да ты как посмел? Да я тебя хам! Полетей! Попро-про!» Однако язык не успевал за возмущенными мыслями. Мир вокруг зашатался, как отражение в вешних водах. Вырвич только осознал, что кто-то взвалил его на плечо самым позорным образом, как мешок с горохом, и куда-то понес. Да еще низкий голос где-то рядом ворчал. Глупый мальчишка. На этом длинный день приключений для Прантиша Вервича завершился. Уважаемые радиослушатели, предложение чтения в прямом эфире романа белорусской писательницы Людмилы Рублевской «Авантюры Прантиша Вервича» слушайте через неделю. А я, Левон Габрусенок, сегодня прощаюсь с вами. До свидания, до новых встреч в эфире. Да хранит вас Господь. До побачения. Хай стираже вас Господь Бог наш Иисус Христос.